Такое неожиданное заявление Эльвиры Набиуллиной в Петербурге на Международном финансовом конгрессе летом о том, что кроме банковских ассоциаций необходимо создать и банковскую СРО. Очень осторожно банкиры комментируют эту тематику. Допустим, в ассоциации российских банков Гаргин Тасунян совет этой ассоциации категорически против выступил. Почему такая острая дискуссия? Чью сторону вы принимаете в ней?
Есть опасения, что появится еще один регулятор, еще одно звено, которое будет надзирать за банками, но при этом у банков никаких, скажем так, дополнительных возможностей, дополнительных прав не появляется. Ну и, соответственно, многие говорят, лишнее звено создавать нет необходимости, потому что это не только дополнительные требования, но это еще и дополнительная отчетность, дополнительные люди и, возможно, дополнительная плата на содержание людей, которые будут надзирать, контролировать деятельность кредитных организаций, например, с точки зрения мисселлинга.
Просчитывались издержки?
Пока издержки не просчитывались, это сейчас делается. Мы на банковском форуме в Сочи тему обсудили и на пленарной сессии, и на совете ассоциации. Могу сказать, что позиция многих банкиров по сравнению с Санкт-Петербургским конгрессом, который прошел летом, изменилась. Многие уже смотрят более позитивно, но при этом ставят вопрос о том, что у СРО банковской появилась возможность, скажем так, визировать документы Банка России, касающиеся оценки регулирующего воздействия, увеличения издержек, дополнительной регуляторной нагрузки. Оно не обязательно к исполнению, может быть, но точка зрения должна быть выражена, в том числе зафиксирована прямо в отдельных документах Банка России, для того, чтобы Банк России понимал позицию сообщества и Банк России учитывал эту позицию в своей работе.
Как вы считаете, вообще насколько своевременно такое своеобразное закручивание гаек? Потому что мы помним 90-е, 2000-е годы, когда было много нареканий в контрольно-надзорной деятельности, много откровенно отмывочных банков, банчков таких карманных существовало. Сейчас вроде банков осталось, ну, 500 примерно. И все равно сейчас активизируется надзорная политика. Насколько это логично? Может быть, опоздали с введением СРО?
Я думаю, что мы сейчас подошли к тому этапу, когда уже регулятор имеет границы возможностей для того, чтобы влиять на действия кредитных организаций. Тем более, эти границы касаются не формальных положений закона или нормативных документов, а этических норм поведения на рынке. Это же не только мисселлинг, это и распространение информации о своих конкурентах, либо действия, которые с формальной точки зрения вполне легитимны, но при этом с точки зрения здоровой конкуренции, ну, не очень добросовестно. Переманивая в том числе и специалистов, может быть. И, в принципе, на мой взгляд, идея вполне своевременная. Тем более мы у себя в ассоциации вопрос соблюдения принципов корпоративного управления, принципов этических уже поставили. И, в общем-то, озвучивали, что если банк не будет соблюдать эти принципы, мы будем исключать. Но до дела так реально не доходило и не дошло. Поэтому СРО, реальные полномочия, единственность саморегулируемой организации – это то, что может как раз позволить реализовать уже саморегулирование, самооздоровление, я бы так сказал, системы. Это нормально. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.
Как не наступить на грабли? Потому что СРО существует. В строительной отрасли было много скандалов, так называемые карманные СРО, которые за деньги выдавали лицензию кому угодно. И в других отраслях. Как здесь не повторить тех же самых ошибок?
Изучать опыт. У нас уже накоплен опыт в разных отраслях, причем, на мой взгляд, скажем, Науфор и НФА работают в этом плане вполне цивилизованно. Недостатки, конечно, есть, и тема переманивания, в том числе за счет создания благоприятных условий и закрытия глаз на те изъяны, которые есть в деятельности организации, существует. Поэтому я считаю, что должно быть одно СРО, чтобы не было здесь борьбы за клиента, должна быть борьба за чистоту рядов. И это мы проведем, но и, конечно, будем изучать опыт наших коллег. Мы не зря пригласили в Всероссийский союз страховщиков на свою пленарную сессию в Сочи и Науфор, НФА, они свои позиции высказали. Причем они в таком позитивном ключе об этом говорили. Кстати, мы иностранный опыт тоже смотрим.
Еще одна горячая тема – это криптовалюта в России. Давно идет дискуссия о том, необходимо ли легализовывать. Центробанк против, потому что это суррогатная валюта. Последнее, по-моему, на чем сошлись – это то, что криптовалюта – это товар. В некоторых странах уже существуют биржи, легальные криптобиржи. Как здесь успеть прыгнуть в вагон вот этой современной высокотехнологичной экономики, чтобы не отстать от ведущих держав, которые уже легализуют криптовалюты?
Криптовалюта – все-таки товар особого рода. Я думаю, что мы не будем все-таки останавливаться на этом определении. Это определенный актив, финансовый актив, он имеет признаки денег, имеет признаки ценной бумаги, ну и свои особые еще признаки, которые необходимо будет соответствующим образом определить в законодательстве. Я думаю, что по выпуску, обращению, хранению, обмену криптоинструментов на основе информационной системы, то есть блокчейна, созданного по российскому законодательству, никаких разночтений с ЦБ у нас нет. И РСПП, которая заинтересована в выпуске токенов, обеспеченных сырьевыми товарами, оно, в принципе, согласилось с тем, что сейчас прописано в законодательстве, может быть, что-то мы там подкорректируем, с учетом вот мнения бизнеса в этой плоскости. Если говорить об открытых платформах, то здесь, да, идет дискуссия. Пока ЦБ говорит о том, что нам не надо запускать использование биткоинов как открытого блокчейна, эфира и так далее. Я думаю, что нам надо начать поэтапно двигаться в этом направлении и пока остановиться на том, что уже согласовано.
А почему такое противодействие со стороны государства? Противодействие или затягивание процесса легализации криптовалюты?
Я вот то, что сказал по поводу цифровых финансовых активов, выпускаемых и обращаемых в закрытом блокчейне, то есть созданном на основе российского законодательства, никакого разночтения нет.
Это все-таки узкий сегмент, а если о масс-маркете говорить?
Если говорить об операциях на открытом блокчейне, то здесь есть опасения, что, с одной стороны, мы, легализуя этот рынок, подведем своих россиян, которые могут, скажем так, клюнуть на обещание высоких доходов или увидят высокие доходы в краткосрочный период, но в долгосрочном проиграют.
У нас есть закон о квалификации инвесторов, он же может защитить?
Если это открытый блокчейн, то я боюсь, что мы не сможем применить этот закон, потому что там будут действовать уже трансграничная система. Это раз. Второе, есть опасения, что мы создадим параллельную финансовую систему, уже основанную на как раз криптовалютах, причем криптовалютах, на которые мы никак не можем влиять, в том числе со стороны регулятора.
И что в этом плохого, что будет существовать параллельная денежная система?
Если мы работаем в финансовой системе, которая нами никак не регулируется, не контролируется, мы можем получить ситуацию, которая идет в разнос с интересами государства.
То есть есть риск вывода денег за границу?
Есть риски вывода денег, есть риск вообще размывания финансовой системы, которая не позволяет обеспечить нормально регулируемый денежный оборот. Поэтому, понимая, что это будущее, я считаю, что крипторубль, например, может вполне появиться, и это вполне понятная перспектива, мы должны к этому двигаться поэтапно, нарабатывая опыт, нарабатывая правовое регулирование этого вопроса и договариваясь уже на международном уровне, на площадке двадцатки, например, о правилах регулирования криптовалют и при трансграничных операциях, и вообще на международном рынке. И тогда все риски, связанные с разрушением финансовой системы, будут минимизированы, и от этого все выиграют.
Сейчас еще много говорят о расширении перечня операций в маркетплейсах. Довольно такой тоже резонансный законопроект. Какие-то вот подводные камни, когда вы столкнулись непосредственно с работой над этим законопроектом?
Процесс идет нормально. Мы расширяем перечень операций, которые можно будет осуществлять с помощью маркетплейс. Это и страховые услуги, и услуги на фондовом рынке, и услуги негосударственных пенсионных фондов. В общем, практически весь перечень финансовых услуг можно будет получать, используя эти электронные площадки. Риск основной, который, я так понимаю, видят биржи, поскольку биржи тоже маркетплейс, в принципе, который осуществляет продажу финансовых инструментов, они не понимают, зачем нужно параллельно создавать какую-то структуру. Я думаю, что у инвестора должен быть выбор. Хочет он работать с биржей, пусть работает с биржей. Если ему удобнее получать услуги через электронную площадку, маркетплейс, это на здоровье.
Поэтому насколько нужен такой посредник вообще и ответственность посредника?
Там все это прописано, в том числе и ответственность, и счета, которые позволяют, скажем так, обеспечить сохранность средств, предусмотренные соответствующие. Чем больше выбор, тем лучше. Понимаете, вот насколько нужен, пусть выбирает потребитель финансовых услуг. Если он захочет покупать ценные бумаги не через биржу, а через маркетплейс, на здоровье.
Вопрос по страховому рынку по поводу объединения в одном полисе КАСКО и ОСАГО. Шквал критики вызвал со стороны страхового сообщества, говоря, что как можно объединить на одной и другой стороне листа, если мы все уже в электронном виде делаем. Это вообще два продукта, которые несовместимы. Целесообразно ли сейчас объединять два этих, ну, по сути, разных продукта?
Фактически КАСКО учитывает ОСАГО. Когда оформляется договор, то вот эта ответственность, которая фиксируется в документе ОСАГО водителя, она учитывается. При этом это совершенно разные виды ответственности. части. В одном случае ответственность ложится на человека, который совершил ДТП, а в другом случае страхуется автомобиль. То есть это разная философия, разные подходы, и поэтому соединить их, так говорят специалисты, во всем мире причем, невозможно. Это разные документы. Я думаю, что мы придем когда-то к тому, что будет у всех каска. То есть будет все застраховано, и если даже вы виноваты в ДТП, то вам не надо будет вытаскивать деньги из своего кармана, заплатить страховая организация. Просто сейчас мы, либерализуя, причем в позитивном направлении, этот рынок, расширяя коридор, формирование тарифов, индивидуализируя эти тарифы по разным признакам, в том числе по агрессивности вождения на дорогах, вводя телематические системы, фактически мы идем к тому, что будет один документ. Мы уже осенью примем закон, я думаю, который как раз расширит коридор значительно, и добросовестные водители будут платить меньше. Они сейчас платят где-то 6, а некоторые 8 тысяч, будут платить 2 тысячи рублей, если у них нет нарушений, если у них хороший стаж. И...
потому что хорошая кредитная история.
Да, это хорошая кредитная история. А если они еще будут тахометры использовать, телематические устройства, которые подтверждают, что они добросовестно ездят, все это будет способствовать снижению тарифа. А те, кто недобросовестно ездит, они будут больше платить. Ну и в этом случае, опять же, им выгоднее будет страховать от всех случаев, то есть получать каска, которая окажется дешевле, поскольку вынимать из своего кармана окажется дороже.
Новый термин в России – гарантированный пенсионный продукт. Тоже законопроект активно обсуждается.
Ну, я его не видел, но я понимаю, о чем идет речь. Гарантированный пенсионный продукт означает, я так понимаю, ту гарантию, которую представляет агентство по страхованию вкладов. 1 400 000 рублей человек в любом случае получит, если он будет формировать пенсионное накопление. Но там есть плюсы, связанные с тем, что если вы перечисляете из своей заработной платы деньги до 6%, вы не будете из этой суммы платить подоходный налог. Есть плюс для бизнеса, если он будет доплачивать вам на счет средства, то он также это сможет учитывать в себестоимости. И есть плюсы, я думаю, связанные с тем, что, возможно, и субъекты федерации, где есть возможность, и сама федерация будут немножко добрасывать денег на этот счет. Ну и, соответственно, вы сможете накопить сумму, которая позволит вам при выходе на пенсию жить относительно безбедно. Вот то, что, я так понимаю, будет зафиксировано в этом гарантированном пенсионном продукте. Он будет добровольный, по желанию человека. И я думаю, правильно. Не надо загонять людей, не надо туда, в том числе с помощью автоподписки, загонять, опять же, получается. Пусть люди сами определяются. Уверен, если пенсионные фонды покажут эффективность вложения этих средств в разные инструменты, а сейчас будет борьба за клиента, поскольку это добровольное дело, то многие-многие граждане пойдут на формирование пенсионных накоплений. Надо их приучить это делать, а не заставлять делать.
Еще такой резонанс на законопроект о категоризации инвесторов. Вроде бы все благополучно, если бы не один момент. Кстати, некоторые СМИ на этом спекулируют и выводят это в заголовки, что россиянам, по сути, запретят покупать акции иностранных компаний, чтобы их обезопасить. Могут ли быть какие-то перегибы в этом законопроекте?
Ну да, эта тема наиболее такая чувствительная. Я могу только одно сказать, что будет тестирование. То есть, если вы хотите покупать иностранные бумаги, то вы пройдите тест. Я не думаю, что он будет сложный. Если вы там покупаете акции Google, Facebook или еще такую солидную организацию, то ничего в этом плохого нет. Они растут. Можете вообще рискнуть купить акции какой-то хай-тековской компании, которая может вырасти в будущем очень сильно. Но при этом надо пройти тест. Мы, как представители государства, должны беспокоиться о том, что вы все деньги бухнете благодаря рекламе какой-то компании в акции, и потом придете к нам же, от лица ЦБ в данном случае говорю, я все-таки член Национального финансового совета, и будете требовать, почему допустили на рынок такие акции, почему позволили нам покупать акции компаний, которых мы не разбираемся. Уже много раз бывало, когда брали валютные кредиты, шли все в центральный банк, ну и другие инструменты приобретали, мол, почему разрешили. И в данном случае никто не запрещает, только вы должны пройти тест и после этого, пожалуйста, приобретать.